Зовут меня Черников Александр, да, со стороны Microsoft я отвечаю за работу с заказчиками, за работу с организациями в части того, что касается организации процесса разработки, всяческих сервисов, инструментов для разработки, тестирования и по смежным темам, да, то есть такой довольно широкий спектр, который касается так или иначе того, как мы в организациях разрабатываем программное обеспечение, вне зависимости от того, на каком языке мы это делаем. Как мы это делаем? То есть стараемся помогать, по крайней мере, быть чуть более эффективными, чуть более гибкими, где это необходимо и так далее. Да, соответственно, сегодня тема несколько необычная, да, для нас, как для Microsoft в том числе, потому что мы собрали сегодня экспертов в области 1С разработки, да, где Microsoft, а где 1С, собственно, да, такая довольно дикая смесь может быть для кого-то показаться. На самом деле ничего дикого, да, в течение какого-то длительного времени и в сотрудничестве с нашими коллегами, в том числе партнерами вот из организации «Серебряная пуля», да, удалось, используя опять-таки их серьезную экспертизу как с точки зрения различных инженерных практик, так и с точки зрения самой 1С разработки, удалось найти вот такое решение, о котором мы сегодня будем говорить, по организации этого процесса, по тому, как сделать его более эффективным, по тому, как сделать его более прозрачным и так далее. Соответственно, мой блок, да, там порядка 40 минут. По сути, он будет вводным, да, здесь будет некоторый, скажем так, обзор индустрии, да, того, что сейчас происходит, какой-то некоторый такой срез, абстракция, да, вне зависимости от специфики какой-то конкретной, и краткий обзор непосредственно платформы Visual Studio Team Services, да, это наш майкрософтовский продукт, кроссплатформенный, который используется, собственно, для поддержки того самого процесса разработки, да, на всех его этапах, там, от какой-то идеи или потребности модернизации ПО и непосредственно до релиза, мониторинга и всех вот этих вещей, да, соответственно, мы посмотрим кратко на функциональность самого продукта и уже дальше коллеги из «Серебряной пули» непосредственно приземлят это все на конкретную специфику и на конкретные инженерные практики 1С разработки. Вот, раз меня не останавливают, да, значит, наверное, все готово, поэтому давайте приступим, посмотрим на слайды, да, кликера, видимо, нет. Соответственно, да, некоторые тренды, да, которые сейчас наблюдаются, в принципе, кросс-индустриально, да, вне зависимости от того, банки ли это, металлургические ли это компании и так далее, у нас очень сильно ускоряется бизнес в том плане, что бизнес требует все больше функциональности, все больше автоматизации своих каких-то бизнес-процессов. Да? Если мы говорим о решениях, которые мы предоставляем конечным пользователям, то аналогичная ситуация. Да? Конечный пользователь хочет получать быстро ту функциональность, которую он ожидает. Да? И те организации, которые способны ее максимально быстро предоставить и удовлетворить потребность, они, соответственно, в этой некоторой гонке выигрывают, да? Потому что конкуренция довольно серьезная сейчас во всех абсолютно индустриях. Соответственно, то, о чем мы говорим, это то, что время поставки этих решений, да, и время нашей реакции, оно становится в этой ситуации определяющим. Основные, наверное, вещи, да, они сгруппированы вот в три блока с точки зрения проблематики, которую мы ощущаем, которую ощущает индустрия разработки, да, когда мы говорим про разработку, я имею в виду не только разработчиков, да, я имею в виду всех вовлеченных людей, то есть это и непосредственно бизнес, который генерит некоторую потребность, да, то есть мы все работаем ради единого блага, да, процветания нашей организации, нашей компании, у каждого своей, да, соответственно, здесь три блока. Три блока — это разочарование, запаздывание и нехватка информации. Да? Прокомментирую и пообщаемся, наверное, по каждому из блоков. Под разочарованием что подразумевается? Подразумевается некоторая нехватка взаимодействия, да, вот этих всех ролей, которые вовлечены в процесс создания некоторого программного продукта или его кастомизации. Мы недостаточно друг с другом взаимодействуем, недостаточно даем обратную связь, не своевременно это делаем, возможно. Да. Здесь как пример, довольно забавная ситуация вчера. Ну как забавная, сегодня она забавная, вчера была не очень. Позвали выступить тоже на конференции, да, соответственно, согласился, прислали мне в календарь блок со всеми деталями. Ну, вроде бы как задача понятна, да, что что может быть проще? Приехать по адресу и рассказать то, что от тебя ждут, да. Соответственно, приехав по адресу, оказалось, что адрес, в принципе, не тот. То есть это совершенно другой отель, это тоже Marriott. Вот, но, видимо, в процессе поменялось место, не знаю, мне об этом не сообщили, да. Благо, мне это все стоило там 15 минут уверенной ходьбы, там, не знаю, пару потных подмышек, да, ну что в принципе не беда, да, дошел я до другого места. Но когда мы говорим о разработке ПО, о создании какой-то ценности и о бизнесе, то там, ну поверьте мне, я не знаю, потных подмышек становится больше, да, когда кто-то кого-то не понял, разработал не то, что ждали, бизнес не получил то, что хотел и так далее. Ну то есть никто не рад на самом деле. Вот, соответственно, запаздывание. Это следующий шаг, следующий вопрос, на котором хотелось бы остановиться. Запаздывание за счет того, что сама разработка, само тестирование недостаточно быстро предоставляют вот эту функциональность, недостаточно быстро решают проблемы. За счет чего? За счет слабой автоматизации, да? За счет того, что могут возникать какие-то проблемы, за счет, там, не знаю, недостаточно быстрой реакции в плане ручного труда какого-то. И, соответственно, третий блок — это нехватка информации, да, но это такая, наверное, человеческая специфика, что мы как-то общепринято, наверное, и так получается, зачастую свои решения какие-то строим на предположениях, а не на данных, да, то есть мы как-то интерпретируем какие-то вопросы, да, и то есть опираемся на предположения, не на данные. Соответственно, в разработке зачастую нам не хватает понимание того, что происходит. Нам не хватает данных. Мы, ну, то есть процесс недостаточно прозрачен, соответственно, мы не можем сказать, где у нас проблемы, почему мы там недостаточно эффективны. Или мы можем вообще не видеть, что мы неэффективны. Да? То есть не хватает банально данных и инструментов, которые приносили бы эти данные, на основе которых мы могли бы делать некоторые решения, принимать взвешенные более и правильные, скажем так. Соответственно, несколько вопросов, наверное, к вам, да, опираясь на последние исследования, которые есть на рынке. Кто вообще знаком с agile, да, как таковым? Что такое agile там и так далее? То есть руки, если поднимете, было бы отлично. У меня сейчас прям отлегло, потому что вчера, когда выступал, ну, рук было значительно меньше, да. Соответственно, вопрос, как вы думаете, сколько команд считает, в принципе, что они работают по agile уже сейчас, что они достаточно гибкие и так далее? Ну так, навскидку, больше половины, меньше половины? Нет, не все. Некоторые считают, что это зло, поэтому не скажешь никогда, что они по agile работают. Да, соответственно, действительно, больше половины команд говорят о том, что они уже гибкие, они вовсю делают agile, применяют практики, коллаборируют друг с другом и так далее. По факту, если смотреть на релизы, да, на частоту релизов этих команд, то время, с регулярность, с которой они поставляют функциональность, она оставляет желать лучшего в большинстве случаев, потому что это занимает месяцы до сих пор и так далее. То есть применять какие-то определенные практики agile или говорить, что мы работаем по agile, этого недостаточно. Да? В конечном итоге мы должны с определенной частотой регулярно поставлять новую функциональность и решать задачи. Мой, наверное, любимый вопрос. Как вы думаете, сколько IT-бюджетов на разработку вообще тратится впустую? Ну вот в процентном соотношении. Под впустую я подразумеваю, что вот был бюджет, мы что-то сделали, ну оно не пригодилось, да, оно не нужно. Или там работы, которые мы делаем, которые в конечном итоге не приводят ни к чему. Больше половины. Сколько? Больше 50. Кто-то думает, что меньше 50? Или все солидарны, что мы вот жжем просто деньги в пустоту? На самом деле, опять-таки, согласно отчетам, ссылки на источники я также пришлю, сможете почитать подробнее, ситуация немного лучше. Это 41%, да, но опять-таки, это некоторый такой срез глобальный, возможно, в России или, возможно, да, ситуация, она действительно может быть другой. И, наверное, такой еще один последний замер, да, кто знаком вообще с термином DevOps как таковым, да, который стал уже вот таким практически ругательным словом за последние, наверное, да, NoOps и все эти вещи. Да, рук, наверное, поменьше, вот, но все равно серьезно, количество IT-менеджеров, которые понимают, ну или, по крайней мере, говорят, что знают, что такое DevOps, глобально, опять-таки я говорю глобально, на текущий момент больше, ну то есть это те, которые не понимают, 17% это те, которые не знают, остальные говорят, что они уже знакомы. Да? В России вот по опыту выступления там, на каких-то конференциях, общения с организациями, с заказчиками, с множеством разных IT-менеджеров, ситуация совершенно другая, и вот по опыту больше половины, ну собственно мы примерно так же сейчас ответили, больше половины не знает пока, что такое DevOps. Несмотря на то, что там тот же Герман Греф, да, который там не так давно рассказывал о том, что наш Сбербанк любимый не особо эффективен и так далее, и там косвенно говорил и об Agile, и о DevOps, сделал довольно серьезный вклад во все это наше общее дело в плане популяризации этих терминов. Так что такое DevOps? Да, соответственно, ну каждый понимает, по-разному, наверное, да, кто-то говорит, что это как раз об автоматизации, автоматизации сборки, автоматизации развертывания, ну, то есть максимальное вот ускорение, да, чтобы сократить запаздывание наше. Кто-то говорит, что это о тесном взаимодействии всех блоков, задействованных в разработке. Да? Это и operations и сопровождение, это и непосредственно разработка, это и вовлечение бизнеса, может быть. Кто-то говорит, что это должность, да, потому что там за последний, наверное, год как-то у нас очень радикально, если посмотреть на HeadHunter, выросло количество вакансий организаций, которые ищут вот этих специалистов по DevOps, да, и еще пока не знают, что все они работают в Сбербанке, и, в принципе, что им ничего тут не светит. Вот. По сути, не скажу, наверное, никаких прописных истин, да, все отчасти правы, потому что DevOps, ну, это такой некоторый набор практик, да, которые в конечном итоге направлены на сокращение вот этого time to market, вывода решений на рынок, там, удовлетворенности наших заказчиков. Это определенные практики, с которыми можно ознакомиться, с которыми можно там одна за одной как-то пытаться внедрить у себя в организации, пробовать и работать над этим. Об этом можно говорить довольно долго, детальнее обо всем этом не будем сейчас, наверное, останавливаться. Перейдем от... Наверное, к жизненному циклу, да, о том вообще, как выглядит вот этот самый процесс, о котором мы говорим, и который мы пытаемся сделать более эффективным, да. Ну, если грубо, опять-таки, то это, наверное, 4 основных этапа. Это от планирования непосредственно работ, да, их приоритизации какой-то, отслеживания прогресса по задачам, по требованиям, ну, то есть в зависимости методологически, да, как вы у себя в организации это выстраиваете, в любом случае, так или иначе, вы делаете некоторое планирование, да, в каком-то виде. Это непосредственно разработка и тестирование. Туда же я отношу все вопросы, связанные и с версионированием кода, и с анализом, да, статическим, динамическим анализом кода, с тестированием и так далее. Далее это некоторые, наверное, релизный блок, да, когда, естественно, мы то, что делаем, стараемся, по крайней мере, или многие стараются, как-то это оттестировать, да, на каких-то стендах, на стейджинге, на тесте там, и так далее. Стараемся не гнать это в продуктив, но в зависимости, да, опять-таки, от конкретных задач того, что вы делаете. Да. И это мониторинг, это изучение поведения системы, изучение того, что происходит, в принципе, с системой. Да. И опять-таки, к слову, о нехватке информации на базе этого мы можем уже как-то формировать и принимать какие-то решения по дальнейшему развитию, корректировке, модернизации там, и так далее. Соответственно, когда мы говорим про DevOps, мы говорим всегда, наверное, про три вещи. Это про людей, это про процессы и про инструменты. Да? Наверное, опять-таки, кто-то может соглашаться, кто-то может не соглашаться, но я думаю, в большинстве своем будет солидарно, что инструменты, они всегда стоят вот, наверное, на втором некотором месте, да, после, по важности, да, после людей и процессов как таковых, потому что инструменты для чего нужны? Инструменты нужны для того, чтобы максимально гибко, да, поддерживать тот процесс и делать людей, которые вовлечены в этот процесс, максимально эффективными. То есть инструмент — это такая вторичная вещь, которая некоторый такой множитель, да, если этот множитель в виде инструментов он ноль, то как бы да, все будет действительно плохо, но если он отличен от нуля, да, то он, соответственно, помогает там некоторой синергии достичь в тех процессах и в том взаимоотношении между людьми в команде, которого мы хотим, да. Соответственно, двигаясь дальше, это, собственно, отчет, да, наверное, останавливаться на каких-то отдельных выдержках, наверное, не стоит. Это, собственно, да, если по результатам конференции мы сможем выслать, да, вы сможете ознакомиться, почитать. Но, опять-таки, согласно отчету, применение некоторых практик DevOps и внедрение практик DevOps, таких как Continuous Integration, да, когда у нас с каждой отправкой изменения, по сути, кода мы запускаем некоторую сборку, да, прогоняем там наши базовые тесты. Поставка кода, она при применении практик DevOps ускоряется в 30 раз. Да, ну можно скептически, на самом деле, смотреть на эти цифры, так как это делаю я, да, но вот как есть, да, соответственно, в 60 раз меньше сбоев непосредственно, и что не менее важно, восстановление после сбоев, оно происходит гораздо быстрее, нежели в организациях, где эти практики DevOps не используются. Переходим непосредственно к решению, да, DevOps от Microsoft. На каких вещах, собственно, мы фокусируемся, да, в рамках нашего решения, которое мы предлагаем? Это, опять-таки, сокращение времени циклов, да, то есть время от появления какой-то задачи до ее реализации, ее прохождения по всем этапам, оно должно быть максимально сокращено. В том плане, чтобы мы оставались эффективны и могли быстро реагировать на все запросы. Повышение качества и доступности, да? Под этим я подразумеваю, что мало того, что быстро гнать, да, что-то в продуктив, это нужно делать с прогнозируемым, по крайней мере, качеством. Да? Это качество может быть разным, но мы должны понимать, как мы на это качество влияем, как минимум, да, и вообще пытаться на него, как минимум, влиять, да, то есть сокращать вот на ранних этапах, по сути, возможные сбои в продуктиве, возможные переработки, переделки в дальнейшем. Это оптимизация ресурсов, да, но здесь дополнительно останавливаться, наверное, не буду. Это управление определенными средами, да, с которыми мы управляем, это их автоматическое развертывание. Но опять-таки все так или иначе направлено на ускорение этого процесса. Microsoft, да, и платформа наша, о которой мы говорим. Здесь у многих, ну, в принципе, по крайней мере, я сталкиваюсь со многими коллегами, с многими организациями, где устоялся, наверное, такой, может быть, стереотип, или я не знаю, относительно того, что Microsoft — это такая вещь в себе, да, Microsoft делает решения для Microsoft, Microsoft глубоко интегрируется только с другими решениями Microsoft. Это все правда в том смысле, что мы максимально, да, интегрироваться, по крайней мере, стараемся с разными нашими продуктами, да, создавая некоторую определенную экосистему. Но когда мы говорим о платформе управления разработкой и жизненным циклом разработки, мы говорим о том, что наша платформа, она кроссплатформенная, да, прошу прощения за тавтологию. То есть, по сути, вот этот процесс, он един для всех, да, ну, неважно, на чем вы разрабатываете, там, на .NET, на Java, не знаю, на 1С внезапно, да. В принципе, те методологии, которые вы можете применять, и те инженерные практики, в каком-то виде они схожи, да, и, соответственно, этот процесс схож. Соответственно, инструменты, которые поддерживают процессы, они также могут быть кроссплатформенны в каком-то виде, либо за счет своих своей функциональности, либо за счет расширений всевозможных. Вот то, о чем мы говорим сейчас, это то, что Microsoft старается и последние два года, наверное, старается довольно активно идти вот в эту кроссплатформенную, идти в open source в каких-то вещах. Соответственно, мы говорим о том, что поддерживаем здесь всех, наверное, да, и все абсолютно. Итак, DevOps в действии, да? Посмотрим на само решение. Жизненный цикл. Еще раз, да, то, что мы уже смотрели, это все этапы. Дальше, наверное, пойдем и остановимся на каждом этапе чуть подробнее, да, с точки зрения той функциональности, которую он за собой несет, тех процессов, которые поддерживает. Начнем, естественно, с планирования. Что подразумеваем, да, мы под планированием, то есть некоторую градацию дополнительную сейчас введем. Это непосредственно от старта проекта, да, который мы ведем, это планирование работ по проекту, это управление этими работами, да, когда мы мало того, что запланировали, мы еще понимаем и для нас прозрачен статус по нашим работам, да, мы понимаем, кто какой задачей занят, мы понимаем, кто насколько в команде у нас загружен, мы понимаем, там, не знаю, можем прогнозировать, когда функциональность будет завершена, разработана, да, то есть мы можем балансировать ресурсы, да, в тех ситуациях, когда у нас один член команды, допустим, перегружен, другие у нас отдыхают, да, в каком-то виде. Ну, то есть это вот этот полный блок планирование, прогнозирование, управление вот этими работами. Соответственно, двигаясь ближе к функциональности, да, здесь указано, ну, то, что вы видите на картинке, да, это, по сути, некоторый бэклог, это иерархия тех задач, тех рабочих элементов, да, с которыми мы работаем. То есть это всякие запросы на автоматизацию. То есть в каждой организации эта терминология, она может различаться, особенно, да, там, если методологически вы там нащупали свое, да, и используете какие-то свои артефакты. Соответственно, в рамках бэклога, да, мы стараемся его там причесывать, стараемся им управлять, приоритизировать определенные задачи, делать некоторую декомпозицию этих задач, да, когда у нас от крупной единицы мы спускаемся ниже, спускаемся к конкретным задачам, которые уже можно передать на исполнителя, да, конкретным задачам, которые как минимум прогнозируемы с точки зрения времени их реализации, да, то есть вот эти атомарные, условно говоря, единицы. Соответственно, в рамках инструмента и в рамках вот этих инструментов планирования вы можете управлять несколькими командами, вы можете управлять многими проектами, осуществлять планирование, видеть некоторую отчетность, о чем мы поговорим чуть-чуть позже, такую сквозную, да, по всем командам, по отдельным командам и так далее. Ну, соответственно, с точки зрения визуализации и удобства самого, наверное, инструмента, то есть все довольно легко, все довольно гибко, все работает в режиме там драг-н-дропа, да, ну, все удобно, простыми перетаскиваниями и так далее. Об этом, наверное, не стоит даже говорить. Определение приоритетов и координирование, да, что из себя, по сути, наверное, стоит сказать, представляет каждый из элементов вот этой системы. Это некоторый набор полей, да, набор показателей, наверное, которые включают в себя вот эта единица, да, показателем и полем может быть как название непосредственно, описание, наша оценка на выполнение этой задачи, факт по выполнению, это могут быть всякие теги, да, если мы их используем. Естественно, с точки зрения связи всех этих элементов, они связаны, да, там тип связи мы также указываем в соответствии с нашими процессами, которые мы используем. Но, по сути, такая экосистема вот управления и планирования вот этими задачами. Оценка и выполнение, да, о том, как это выглядит. Соответственно, да, опять-таки слева мы видим задачи, справа мы видим несколько исполнителей, допустим, по нашей команде, да, там с точки зрения визуализации мы можем понимать, на кого назначены какие задачи и кто перегружен, да, то есть установив, например, в течение недели, да, сколько человек часов, там, сколько человек дней может быть доступен для работы над этим проектом, мы можем оценивать непосредственно его загруженность на текущий момент, да, ну то есть как вот видно на этом скриншоте, очевидно, что один из членов команды у нас перегружен довольно сильно, в то время как двое других у нас на текущую итерацию, да, если мы итеративно работаем, он недостаточно загружен. Соответственно, также есть все возможности по управлению теми же задачами при помощи канбан-досок, да, то есть привычных там, возможно, стикеров кому-то, кто использует, да, то есть это некоторые состояния наших работ, да, там от предложено до в разработке, до разрешено и так далее. То есть опять-таки некоторое такое отображение, где в более удобном виде можно управлять теми же самыми работами, отслеживать непосредственно статус по отдельным работам. Соответственно, да, здесь также доступны все возможности по редактированию, всяческие подсветки, да, там, тех задач, которые уже приближаются к времени их реализации, ну, как мы оценивали, да, когда они должны быть сделаны, а по сути запаздывают, да, там, какие-то индикации красным цветом и так далее. Соответственно, основная ценность вот этого всего, наверное, опять-таки, на мой взгляд, это то, что мы создаем некоторую сквозную связку, по крайней мере, те элементы, с которыми мы работаем, да, с требованием и декомпозированным на задачи, все связи в этой системе, они сохраняются, да, то есть мы понимаем, какая задача, каким требованием была порождена. Более того, следующим шагом мы должны как минимум любое изменение, которое мы вносим в нашу систему, любой код, условно говоря, который мы создаем, он появляется не просто так. Он появляется с целью реализации конкретной задачи, да? Соответственно, нам очень важно, чтобы то, что мы сделали, то, что мы разработали, оно было привязано непосредственно к задаче. И эту цепочку сквозную мы продлеваем также уже на код. То есть в любой момент времени далее мы можем понять, что у нас в коде, какое изменение какой задачи было порождено и обратно. Да? То есть там приходит, условно говоря, новый человек в команду, он может влиться гораздо быстрее, понимая, то есть таким образом дальше, там, например, исследовать эту систему. За счет того, что мы сохраняем вот эти сквозные связи, некоторую трассируемость обеспечиваем, на основе этого можно строить довольно серьезную отчетность, да, отчетность, которая может использоваться в командах, руководителям команды, отчетность, которая может использоваться непосредственно руководством, да, то есть уровень этой отчетности, он может быть разный в зависимости от задач, которые мы ставим, да, то есть, там, не знаю, руководителю команды, ему важно что? Понимать, что происходит, да, в команде, принимать какие-то оперативные решения, видеть, там, не знаю, показатели по количеству сбоев, по успешности, например, сборок нашего решения, успешный, неуспешный. Руководителю важно видеть в целом какую-то верхнеуровневую картинку кросс-командно, да, там, соответственно, за счет трассируемости, опять-таки, о которой я говорил, мы можем довольно гибко подходить и довольно прозрачно организовывать свой процесс и понимать вообще, что происходит с точки зрения планирования и реализации наших работ. Наверное, вас спрошу, да, немножко так все попритихли. А кто-то уже использует подобные инструменты для планирования работ, возможно. Отлично. Ну, да, не так много. Возможно, конечно, не все подняли руки, да, там вижу там порядка 7, наверное, рук. Вот. Ну, соответственно, мы говорим о некоторых сейчас практиках, общепринятых в enterprise-разработке, да, кросс, то есть мы не привязываемся. Там, понятное дело, есть всегда специфика там 1С, есть свои вещи, да, мы говорим вот о таких подходах, да, которые мы видим, и то, что сейчас происходит вот в организациях, с которыми мы работаем. Соответственно, поэтому мы и рассказываем, это абсолютно нормально, да, на текущем этапе чего-то не использовать, смотреть в будущее, да. Двигаясь дальше, блок разработки и тестирования, да. В этот блок включаю следующие подблоки, да, это непосредственно версионирование тех изменений, которые мы вносим, да, нам важно понимать, когда мы, кто внес какое-то изменение, понимать вообще, что происходит, куда растет, куда двигается наша система и так далее. Ну, то есть банально заниматься такими вещами, да, это некоторое тестирование на ранних этапах, юнит-тестирование, это непосредственно сборка, да, если мы говорим о практиках DevOps, то это continuous integration, да, непрерывная сборка, когда каждое изменение, повторюсь, оно так или иначе запускает, вот этот триггер срабатывает и запускается сборка, чтобы мы на ранних этапах, да, поняли, что мы там накосячили, да, или там какие-то аналитики, ну, по сути, делаем некоторое сканирование, да, тех изменений, регресс, возможно, тех изменений, которые мы внесли, чтобы уже сейчас понять, что что-то сломалось, даже вот на таком базовом этапе, или что-то не работает. Соответственно, с точки зрения версионного контроля, кто-то знаком с Git-ом? Git, супер. Супер. Собственно, да, именно поэтому несколько лет назад мы стали поддерживать Git как второй версионный контроль из коробки, да, наравне с нашим версионным контролем Team Foundation Version Control. Соответственно, сейчас есть возможность выбирать тот версионный контроль, который вам ближе. Это автоматизация сборки, да, соответственно, это некоторый такой конструктор, да, скажем так, по формированию этапности определения сборки, да, когда мы шаг за шагом говорим о том, что в какой последовательности должно происходить. Да, то есть создаем либо кастомные какие-то скрипты, добавляем, либо используем те степы, да, те шаги, то есть отдельные, которые присутствуют непосредственно из библиотеки, которая уже есть. Вот, и формируем то определение сборки, которое мы используем, да, и те шаги, которые нам нужны, и то, что мы хотим сделать, да. Ну, по сути, также кроссплатформенный движок, который мы используем, позволяет использовать для, опять-таки, любых, по сути, систем, да, с которыми мы работаем. Тестирование, да, здесь... сильно глубже, наверное, останавливаться не буду. Там уже в привязке к непосредственно к 1С-специфике, я думаю, Алексей или Артур, они расскажут сегодня подробнее, да. Ну, соответственно, нагрузочное тестирование также опущу на текущий момент. Соответственно, следующий блок, следующий этап в рамках вот этого жизненного цикла нашего — это управление релизами, да. Управление релизами, наверное, с двух точек зрения, да, с двух сторон. Это управление релизами с точки зрения некоторой такой бюрократии, да, когда у нас есть определенные стенды, которые мы используем, стенды тестирования, стенды разработки, стейджинга, продакшена, и есть непосредственно люди, которые отвечают за эти стенды, люди, которые принимают решение о том, пора ли нам отдавать эту функциональность в продакшен или нет. Соответственно, управление релизами позволяет также дополнительно в некотором виде автоматизировать вот этот процесс, да, сбора необходимых approval-ов, да, то есть если мы готовы из одного окружения переходить в другое, соответственно, будет приходить уведомление человеку, отвечающему за это, он это в некотором виде апрувит. Соответственно, вторая часть — это автоматизация непосредственно самого развертывания. Да, то есть это автоматизация процесса развертывания нашего решения на соответствующем окружении, да, подготовленном. Будь то окружение тестирования, будь то окружение разработки или там продакшн, стейджинга. Соответственно, двигаемся дальше, да, ну вот об управлении релизами, соответственно, как это выглядит, да, там отображены все стенды, мы понимаем, какой релиз, какая версия нашего продукта в каком стенде находится и так далее. Мониторинг и обратная связь, соответственно, это инструменты, которые, по сути, заявлены, да, которые есть, о которых мы, наверное, сегодня говорить не будем. Мы сконцентрируемся на первых двух этапах. Это планирование и непосредственно разработка тестирования. Вот, поэтому опустим. Соответственно, сейчас я хотел, учитывая, что время немножко осталось, хотел показать вживую, да, как выглядит система вживую на примере непосредственно, то есть Microsoft внутри для разработки своих продуктов также использует, сейчас прошу прощения, также использует свои же собственные продукты, поэтому покажу покажу живую, да, систему, которую наши инженерные команды используют непосредственно. Еще раз продублирую, да, что важно и вообще в чем ценность... отмена. В чем ценность непосредственно системы по управлению жизненным циклом разработки, да? Так, сейчас. Я, да, не учел тот момент, что ноутбук-то поменяем. Соответственно, ладно, если что, в перерыве кому-то интересно будет, я покажу, да, давайте немного пообщаемся относительно того вообще, нужно это делать, не нужно, да, нужно ли следить вообще, нужно ли понимать, и вообще, может быть, прозрачность не нужна. Кто-то думает, может быть, что прозрачность в разработке, она, в принципе, наверное, излишняя, да. Кто-то, может, думает, что контролировать с точки зрения безопасности, да, то, что мы делаем, то, что мы разрабатываем, также, наверное, не нужно, да, безопасности кода, с точки зрения каких-то, возможно, правила, с которыми мы работаем в разработке, да, и тем, которым регламентируют разработку на определенном языке. Может быть, кто-то думает, что это тоже не нужно делать. Нет? Да, тогда, наверное, не пришли. Пришли те, кто согласны, что нужно что-то делать, нужно повышать собственную эффективность и так далее. Вот, соответственно, наверное, на этом я передам уже слово Алексею, да, вот, который уже пойдет глубже, пойдет в специфику 1С, приземлит это на инструменты, которые вы используете, о том, как это интегрируется с инструментами, которые мы сейчас обсудили, посмотрели, расскажет о том, зачем это конкретно вам нужно делать, и расскажет о конкретных инженерных практиках.